Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Викторовна Зыкова, руководитель школы семейного чтения. При приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы с вами сегодня продолжаем беседу, посвященную юбилею святого нашего русского полководца, великого русского Александра Невского. Первая часть беседы уже прошла, и вот мы сейчас с вами продолжаем говорить на эту же тему.
Да, продолжаем. Я начну это продолжение со слов Александра Сергеевича Пушкина. «Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь какую-то другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Я думаю, эти слова, как никакие более другие, подходят как раз к разговору о Александре Невском, нашем великом русском святом.
А слова принадлежат Александру Пушкину.
Его жизнь святого благоверного князя Александра Невского, его деяния, его воинские и духовные подвиги, которые были неделимы, и были той историей наших предков, историей Отечества, о которой так горячо, так правдиво, так искренне сказал Александр Сергеевич Пушкин. Вот мы говорим, Пушкин наше все. А вот слова вот эти хорошо бы помнить еще при этом. В первой части передачи о святом благоверном князе Александре Невском мы познакомились с исторической картиной тех событий, которые произошли на Руси еще до рождения князя. Это уже было началом разрушения Руси Киевской и уже началом правления другой Руси, Руси Северной. Город Суздаль становится центром нашей страны. Как и в Византии, богатство и даже роскошь жизни в Киеве привели к тому, что постепенно Киевская Русь стала разрушаться. Разрушаться в первую очередь потому, что ослабевала духовная составляющая большинства населения Южной Руси. Сермяшки презрительно называли киевляне Северную Русь, трудившуюся на земле. Как не вспомнить здесь современное обращение к нам, ватники некоторых жителей Киева. Ко времени правления деда Александра Невского, князя Всеволода, уже окончательно сложилась Русь Суздальская. Это было начало XIII века. Сложился и так называемый великорусский тип. И, конечно, особенно особняком отдельно стоял тогда господин Великий Новгород, с которым немало пришлось повоевать, порой даже и мечом, вот против тех, кто пытался разрушить созданное Александром Невским во время его правления. Вот. Разобщенность в действиях князей, набеги половцев, подчинение власти монголо-татар. Все это досталось в наследство будущему великому святому князю Александру Невскому, чье детство уже с 3 лет было связано в первую очередь с церковью православной и только потом с становлением воина, защитника своего отечества. Сам святой Александр Невский смотрел на свое служение так, как его выразил в своем послании к нему преподобный Кирилл, его духовник. Жизнь князя должна быть осуществлена обязательно указанием церкви о долге князя. Только церковь может быть верной путеводной звездой во всей его деятельности. Ледовое побоище, которое закончилось разгромом Ливонского ордена на Чудском озере, было победой в первую очередь нашей православной веры, ибо крестоносцам нужны были не богатства Руси, как хану Батыю, а ее душа, православие. И в этом сражении на Чудском озере а затем в битве на Неве принял участие не только воинство земное, то есть дружина князя, но и воинство небесное. В первой части я упоминала о том, что были найдены посеченные огненными мечами тела неприятелей, а огненные мечи – это были мечи, которыми сражались ангелы небесные, воинство небесное. А начиналась битва на Чудском озере против ордена крестоносцев так. Вот я сейчас читаю отрывки из книги автора Николая Алексеевича Крепинина. На этой книге основана вся беседа о жизни и деятельности святого Александра Невского, которая так повествует о событиях на так называемом Ледовом побоище. Узнав, что на него идет большая рать, святой Александр отступил из владений Орды и перешел на Чудское озеро и поставил полки на русском берегу, на реке Узмене у Вороньего камня. Наступил уже апрель, но все еще лежали снега, и озеро было покрыто крепким льдом. Готовился решительный бой. На новгородцев шел весь орден. Немцы шли, похваляясь, уверенные в своей победе. Из рассказа летописи видно, что вся новгородская рать сознавала глубокую серьезность боя. В этом рассказе есть ощущение, лежащее за спиной русской земли, участь которой зависела от исхода сечи. Мы помним все, наверное, многие помнят фильм Эйзенштейна. Александр Невский, да, художественный, там замечательно показано это сражение само, о том, как под тяжестью доспехов рыцари проваливаются
они
под лед.
Они же все в железных доспехах,
да,
были.
Да, проваливаются под лед. Угу. Вот. Но сначала это было не так. Сначала рыцари построились клином и, сомкнув щиты, врезались в русскую рать и пробились через нее. Среди новгородцев началось смятение. Тогда Александр с запасным полком ударил в тыл врага, и началась сеча зла и велика. Ну и дальше вот произошло то, что на широком ледяном просторе деваться было некуда, и в битве пало 500 меченосцев. 50 рыцарей было взято в плен и приведено в Новгород, а многие утонули в озере, провалившись в полыньи, а многие израненные, пишет летопись, скрылись в лесах. Святой Александр со славой въехал в Псков. За конем его шли пленные рыцари. Игумены, священники, множество народа с образами и хоругвами вышли навстречу. И, конечно, после победы святой Александр проехал прямо в собор Святой Троицы, где был отслужен молебен. Летописец, заканчивая описание сечи, восклицает: «О, невегласе Псковичи, аще забудете, аще не забывайте великого князя Александра Ярославича, ибо он дал отпор нашему врагу». Разгром на Чудском озере тяжело поразил орден. Меченосцы выставили против русских всю силу, и вся сила эта была разбита. Но борьба с Западом не окончилась Невской и Чудской битвами. Она возобновилась еще при жизни святого Александра и продолжалась много столетий. Но ледовое побоище сломило вражескую волну в то время, когда она была особенно сильна благодаря ослаблению Руси. На Чудском озере и на Неве святой Александр отстоял самобытность Руси от Запада в самое тяжелое время татарского полома. Ну вот, помимо того, что у Руси было два противника, шведы и меченосцы, то есть крестоносцы, и они были отражены, да, вот, две битвы великих, оставался третий враг, воинственная и полудикая Литва, языческая Литва. И вот, что интересно, вот что не событие, что не поступок Александра Невского, это все посыл к нашим современным событиям, к тому, как надо. И как порой мы не поступаем, как надо было бы. Вот, например, с Литвой. Набеги совершались внезапно, и были очень продуманы они. И тогда святой Александр пошел на Литву. С новгородской, то есть уже допекли, так скажем, вот. В то лето, говорит летопись, умножившиеся языческие полки литовские и начали пакостить. Вот пишет летопись.
Пакостить хороший глагол, да?
Пакостить. Подобрали. И вот Александр Невский пошел на Литву. С новгородской ратью он разбил один за другого 7 литовских отрядов. Угу. Уцелевших от разгрома уводили в плен. Этот разгром прекратил литовские набеги. Ну, Александр Невский понимал, это только временно. И тогда он решил, разбив эти литовские войска, он дальше вступает на землю Литвы. Угу. Он гонит их же на их земле. И вот именно такая тактика гнать не только от себя, но и на земле противника дала окончательный результат победы. То есть больше они уже не возвращались.
Вот это вы рассказали не случайно, да?
Нет, не случайно.
Не случайно, не
абсолютно. Вот. И если война, как и все войны, которые вел Александр Невский, были оборонительными по существу, то по действиям они стали уже и наступательными. Поняли, да?
Это показать силу нашу.
Да, быстрота, стремительность были, конечно, основным в этих сражениях была основной тактикой князя Александра Невского.
Угу. То далее. Есть он как бы предупреждал тем самым, да, уже последующие походы вот больше, этих вот, да, языческих племен.
Больше сюда
не
соваться, не пакостить,
не ходи.
Пакостить, как говорится.
Да, вот. Да, да, хороший город.
Далее следующее. Угу. В 1246 году походом на Литву, о котором было сказано, заканчивается первый период жизни Александра Невского. И он оборачивается к азиатским просторам. Поняли, да? И это обращение от Запада к Востоку, от Европы к Азии, меняет всю его жизнь и открывает иные пути и иное служение. Если с Западом его оружием был меч, он защищал душу русского человека, православную веру, то здесь надо было потрудиться душой, смирением, терпением. Вот было главное оружие. И это было намного тяжелее. И на этом пути он был в одиночестве. Только его духовник, митрополит Кирилл, был всегда его союзником и духовным учителем. Кроме того, святой Александр Невский видел воочию мощь татар, их полчищ, и очень умную тактику ведения боев. И поэтому для спасения Руси, ее народа и веры, он избрал путь подчинения. Да. Ибо были бы сожжены, если бы... Ну, иначе были бы сожжены и города, и люди были уведены в плен или убиты. Вот. И на этом пути, повторяясь, он был, к сожалению, одинок. Вот как пишет об этом автор книги об Александре Невском Николай Алексеевич Клепинин. Кроме него выступали не только большинство его дружинников и военачальников. Против него выступали даже его близкие. Да, он пользовался любовью народа, но даже родные братья и сын Александра Невского были не на его стороне.
Они это считали, что... В отношении что... вот к азиатам.
Да, я уже говорю о Бороде, что надо сражаться вот как вот с крестоносцами. Поэтому, конечно, вот такой его тактика, такое ведение, вот новые пути, они были, к сожалению, и началом его не восприняты. И это было началом мученичества.
Да.
Потому что хорошо сражаться с полками, да, вот, с оружием, а как сражаться, когда рядом даже близкие против. Далее немножко поговорю о митрополите Кирилле, потому что роль его очень велика. Он не только духовно окормлял и поддерживал святого Александра Невского князя, но и он был путеводной звездой ко Христу тех, кто не познал еще христианскую веру. Я имею в виду, что он посылал в Орду своих людей с тем, чтобы они, как сейчас мы говорили, окормляли, катехизировали, да, тех, кто составлял часть Орды. И в итоге, удивительное дело, но в самой Орде уже были христиане. И для пленных разрешалось иметь свою церковь. Представляете? Mm-hmm. Вот. Это все труды митрополита Кирилла и святого благоверного князя Александра Невского. Вот. Далее. Перед Александром Невским в Орде не то что преклонялись, но очень чтили и уважали его твердость духа, его решительность. Ведь он, пожалуй, один из немногих, который не поклонился идолам. То есть, когда входишь, если ты русский, да, человек православный, когда входишь на территорию Орды, ты должен обязательно пройти некий обряд поклонения языческим.
По-моему, даже существовали какие-то низкие ворота.
Да, когда там много
ты
всяких...
как бы наклоняешься,
ну, и тем самым уже... Ну, это так вот тема, что вот
уже преклоняешься.
И
да.
Поклониться этим идолам. Да, да, да. Чего кто не делал, те были убиты. А Александр Невский на это сказал: я князь, я исповедую Господа Иисуса Христа, я этого делать не буду. Он так это сказал, что... Его
согласились.
Отпустили его.
С ним согласились.
Его не убили, его не взяли в полон. Вот и что. Далее еще надо сказать следующее, что, будучи одиноким среди близких, вот в попытке умиротворить, подчиниться, дабы спасти, да, Русь, он парадоксальным образом нашел своих единомышленников и даже друзей на территории Орды. Таким другом стал для него сын хана Батыя, внук Чингисхана, эти имена всем известны, хан Сартак. Он был крещен в православной вере. Он стал верным спутником, другом. Вот как удивительно, да?
Интересно, да.
Удивительно. Вот. В то время как близкие были с ним не единодушны в его политике по отношению к Орде. Теперь еще один момент, который обязательно надо затронуть, и опять это посыл к современным событиям. Вот. Неудача шведов и крестоносцев, нападение которых было сломлено Александром Невским и его дружинами, не приостановило попыток католичества распространить на нашу территорию православную. И тогда, в 1246 году, папа Иннокентий IV отправил два посольства на юг Руси, Киевская Русь, да, и на север Руси. На юг к князю Даниилу в Галич и к святому Александру на север в Новгород. Ко времени прибытия посольства святой Александр уехал опять в Орду. Он все время вынужден был выпрашивать милости. Папские послы застали его уже во Владимире в 1251 году, то есть позднее они к нему прибыли. Вот отношение к этим посольствам было различно в Галиче, Южная Русь, и во Владимире, Северная Русь. И это коренится в различии самого облика князя Даниила и святого Александра, в отличие Южной и Северной Руси. Ну, как поступили католики, буду так называть, хитро. Вы примите с нами соглашение, унию, да, униатство, ну, по сей день есть, да, в некоторых областях церкви, да, есть униатские, на южной части. И тогда мы вам поможем в отпоре, в сражениях против монголо-татар. И князь Даниил принял.
Вот еще с каких пор вот эта уния, да, идет,
да.
Соглашение.
Он был честолюбив. В нем было стремление больше к земному государству, к земному, так получается, раю, да?
У Даниила?
Да. Даниил. Вот. И иноземное влекло его к себе. Европа.
Ну, так же, как у современных у некоторых людей, да.
А папа предложил ему помощь, рыцарство, королевский титул, и Даниил согласился. Но помощи не было. Помощь не была оказана. А татары, еще больше обозлившись на все эти события, еще больше подчинили Южную Русь себе. Когда же к Александру Невскому пришли послы от папы с грамотой принять католичество или пойти на согласие с католиками, то святой Александр, посоветовавшись с митрополитом Кириллом, как ответить? Понятно, что ответ должен быть нет, но как ответить? он написал следующее. Ответ таков. От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, от разделения языка до начала Авраамля, от начала Авраамля до пролития Израилева сквозь море, от исхода сынов Израилевых до мертвия Давыда царя, от начала царства Соломонова до августа римского кесаря и до Рождества Христова, до страсти воскресения, от воскресения его и на небеса восшествия, мы этого учения не принимаем.
Вот так что, ответ был, да,
да,
такой.
Да. Категорически. Так что отказ вступить в переговоры с Римом был продолжением дела защиты Руси от католичества, которое началось на Неве, в Чудском озере, и продолжилось в походах святого Александра на запад для обороны новгородских рубежей. Отвергнув союз с Западом, святой Александр принял подчинение Востоку. Он очень трезво, разумно поступил. И это было спасением в то время для не только народа и отечества русского, но и для веры православной. Политика святого Александра Невского сводила теперь к предотвращению нашествий. Он шел на уступки, лишь бы предотвратить ханский гнев на Русь. Для этого он добивался полным повиновением доверия ханов и пытался, возможно, больше отдалить Русь от ханов и стать посредником между ними. Только с этой точки зрения понятно теперь все дело жизни святого Александра Невского. Поэтому перед ним лежала трудная задача – сдерживание возмущенного и озлобленного народа. Все его долголетние труды созидали здания на песке. Одно возмущение могло разрушить плоды многих лет, поэтому он подчас силой и принуждением заставлял народ смиряться под татарским игом, но только для того, чтобы однажды, не в его время...
Даже он не знал, какое время будет и как дальше пойдет история.
Когда Господь скажет, время настало.
Да. Но он верил в Бога и знал, как? Что это время будет. Все равно наступит.
Он жертвой, по сути дела, выступал сейчас. Да. Вот эта трагичность положения между татарами и Русью делает из него, конечно, как я уже говорила ранее, мученика. С мученическим венцом он входит в русскую церковь, в русскую историю и в сознание народа. Ну и, конечно, последний год в своей жизни земной святой Александр провел в Орде целый год, умиротворяя хана, его воевод и чиновников просьбами и богатыми подарками. Мы не знаем подробности того, как ему удалось смягчить гнев нового хана Берке и выхлопотать не только прощение, но и избавление от повинности. Но этот год окончательно сломил его силы. Ну как тут не вспомнить, когда наш президент говорит, ну явно враги наши, но он говорит, наши партнеры. Вот он вынужден так говорить, он вынужден идти путем мира, давайте поговорим, давайте обсудим.
Вот. Понимая, что это враги, понимая, что они будут свои интересы отстаивать, но он сказал, а мы будем свои интересы отстаивать.
Да.
Даже вот при таком положении неравном, как говорится.
Да. И порой слышишь от таких горячих, умных голов, его соратников, что я говорю о современной ситуации, что надо вот так, надо вперед. Нет, пока надо так. Вот святой Александр Невский нам показал, как.
Пока подождем православные, когда Бог переменит орду.
Вот. И вот этот год он провел в Орде, А осенью 1263 года святой Александр, уже больной, поехал на Русь. Остановившись недолго в Нижнем Новгороде, он направился дальше, к Владимиру. Но, дойдя до городца, он тяжко занемог. Стояла половина ноября, время глубокой осени, с дождями, распутицами. Остановившись в монастыре, он почувствовал приближение кончины. Призвав игумена, он стал просить о пострижении в иночество, говоря, «Отче, се болен вельми, не чаю себе живота и прошу пострижения». Эта просьба вызвала отчаяние бывших бояр и слуг. «Ужасно бе видите, — пишет летопись, — яко в толице множестве народа не обрести человека, не испустивши слез, но все с восклицанием рыдающий глаголуху». Теперь же понимали, что это путь-то был верный. Увы нам, дорогие господине наши, уже к тому не имамы видите красоты лица твоего, не сладких словес насладитесь. Кому прибегнем, и кто ны ущедрит, так мы не ты. Святой Александр был пострижен в схиму с именем Алексия. На него был возложен куколь и иноческое одеяние. Тогда он позвал к себе бояр и слуг и стал прощаться, прося у каждого прощения. Потом он причастился святых тайн и тихо представился. Это было 14 ноября 1263 года. Митрополит Кирилл, его верный друг, духовник, служил обедне в Успенском соборе во Владимире, когда гонец сообщил ему о кончине. Выйдя к народу, митрополит сказал: «Чада мои, разумейте, яко уже зайде солнце Суздальской земли, и весь собор, бояре, иереи, диаконы, чернорисцы и нищие ответили рыданием и воплем: уже погибаем. Тело святого Александра из городца везли к Владимиру, стоял сильный мороз. Огромные толпы теснились у гроба, чтобы прикоснуться к телу. По всей земле поднялся плач и стон. Погребение было совершено в церкви Святой Богородицы 23 ноября. Житие повествует, что митрополитчий эконом Севастьян подошел к гробу, чтобы вложить в руку усопшего разрешительную грамоту. Рука святого князя, распростершись, взяла сама грамоту и снова сжалась. И такой объят ужас, говорит летопись, видевших то, и проповедано быть всем все от Кирилла митрополита и от эконома Севастьяна это событие. И все славили святого Александра Невского, положившего всю свою жизнь за веру, за православное христианство, за народ русский. Я хотела бы закончить это повествование о святом благоверном князе Александре Невском, стихотворение, в котором, как мне кажется, я сумела в краткой форме изложить все его служение. «Жил со крестом и на кресте, за гранью помыслов извне. Никто его не понимал, лишь мудрый пастырь до молитвы крепили дух на поле битвы. В 3 года он уж на коне, а в 9 княжил во дворце. В 12 он вершил суды, а в 19 вел полки. Узки врата, пространен путь, восток и запад не свернуть. Нельзя прилечь, чтоб отдохнуть. Коварно зло, но в правде сила, а значит, Русь непобедима. Он мир смирением добывал, перед врагом главу склонял. Он меч из ножен вынимал, когда час битвы наступал. К степей посланцам, сильным, смелым, в бою бесстрашным и умелым, к ним Александр шел на поклон, чтоб город был не разорен. Обрел там друга, хан Сартак, крещен, и стал ему как брат. Но с запада был враг сильнее, посланцы Рима. Им нужна то ценное, чем Русь жива, святая русская душа. И разговор здесь был один. Дружиной князь врага громил. Бил беспощадно до конца неправду и ее посла. Устал. У смертного одра он схиму принял, и венца был удостоен у престола. Защитник-воин Александр. Князь Невский символом нам стал. Наш русский благоверный князь сражается и там за нас.
Вот такое повествование об Александре Невском, о святом Александре Невском, великом князе. Я хочу сказать, что сегодня вот с таким рассказом об этом святом, русском православном человеке была у нас в студии радио «Воскресенье» Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Ну и к нам приходит вот с такими замечательными рассказами. Благодарна ей очень за это.
Да, я благодарна слушателям. Я хотела бы добавить, что, пожалуйста, поищите эту книгу. Угу. Николай Алексеевич Клепинин. Угу. «Святой благоверный великий князь Александр Невский». Рекомендую.
Тут все сказано в ней, в этой книге. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Приходите к нам еще. До свидания.
Непременно.
До свидания.
До свидания.